Перпетуум мобили. Судебный следователь Гришуткин, старик, начавший службу еще в дореформенное время, и доктор Свистицкой, меланхолический господин, ехали на вскрытие. Ехали они осенью по проселочной дороге. Темнота была страшная, лил неистовый дождь.
«Ведь эткая подлость!» — ворчал следователь. «Не то ж цивилизации и гуманность. Даже климата порядочного нет. Страна, нечего сказать. Европа тоже, подумаешь. О, дождь-то, дождь! Словно нанялся, подлец! Довези ты анафема поскорее, если не хочешь, чтоб я тебе подлецу и этому негодяю все зубы выбил!» — крикнул он работнику, сидевшему на козлах.
«Странно, Агей Алексеевич», — говорил доктор, вздыхая и кутаясь в мокрую шубу. «Я даже не замечаю этой погоды. Меня гнетет какое-то странное тяжелое предчувствие. Вот-вот, кажется, мне стрясется надо мной какое-то несчастье. А я верю в предчувствие и жду. Все может случиться. Трупное заражение, смерть любимого существа».
«Хоть примишки-то постыдитесь говорить о предчувствиях, баба вы эткая. Хуже того, что есть, не может быть. Эткой дождь. Чего хуже? Знаете что, Тимофей Васильевич, я более не в состоянии так ехать. Хоть убейте, а не могу. Нужно остановиться где-нибудь, переночевать. Кто тут близко живет?»
«Я Иван Яваныч Ежов», — сказал Мишка. «Сейчас за лесом, только мостик переехать».
«Ежов? Хм, валяй к Ежову. Кстати, давно уж не было у этого старого грешника».
Проехали лес и мостик, повернули налево, потом направо и въехали в большой двор председателя мирового съезда отставного генерал-майора Ежова.
«Дома», — сказал Гришуткин, вылезая из тарантаса и глядя на окна дома, которые светились. «Это хорошо, что дома. И напьемся, и наедимся, и выспимся. Ой, хоть и дрянной человечка, но гостеприимен, надо отдать справедливость».
В передней встретил их сам Ежов, маленький сморщенный старик с лицом, собравшимся в колючий комок.
«Очень кстати, господа», — заговорил он. «А мы только что сели ужинать и буженину едим, 33 моментально. А у меня, знаете, товарищ прокурора сидит. Спасибо ему, ангелу, заехал за мной. Завтра с ним на съезд ехать. У нас завтра съезд. 33 моментально».
Гришуткин и Свистицкий вошли в зал. Там стоял большой стол, уставленный закусками и винами. За одним прибором сидела дочь хозяина, Надежда Ивановна, молодая брюнетка в глубоком трауре по недавно умершим муже. За другим, рядом с ней, товарищ прокурора Тюльпанской, молодой человек с бочками и множеством синих жилок на лице.
«Знакомы, — говорил Ежов, тыча во всех пальцами, — это вот прокурор. Это дочь моя».
Брюнетка улыбнулась и, прищурив глаза, подала новоприбывшим руку.
«Итак, с дорожки, господа», — сказал Ежов, наливая три рюмки. «Дерзайте, люди божии, и я выпью за компанию. 33 моментально. Ну-с, будемте здоровы».
Выпили. Гришуткин закусил огурчиком и принялся за буженину. Доктор выпил и вздохнул. Тюльпанский закурил сигару, попросив предварительно у дамы позволения, причем оскалил зубы так, что показалось, будто у него во рту по крайней мере 100 зубов.
«Ну что ж, господа, рюмки-то ведь не ждут, а? Прокурор, доктор, за медицину. Люблю медицину. Вообще люблю молодежь. 33 моментально. Чтоб там ни говорили, а молодежь всегда будет идти впереди. Ну-с, будемте здоровы».
Разговорились. Говорили все, кроме прокурора Тюльпанского, который сидел, молчал и пускал через ноздри табачный дым. Было очевидно, что он считал себя аристократом и презирал доктора и следователя. После ужина Ежов, Гришуткин и товарищ прокурора сели играть в винт с болваном. Доктор и Надежда Ивановна сели около рояля и разговорились.
«Вы на вскрытие едете?»
— начала хорошенькая вдовушка.
«Вскрывать мертвеца? А, какую надо иметь силу воли, какой железный характер, чтобы, не морщась, не мигнув глазом, заносить нож и вонзать его по рукоятку в тело бездыханного человека! Я, знаете ли, благоговею перед докторами. Это особенные люди, святые люди. Доктор, отчего вы так печальны?» — спросила она.
«Да предчувствие какое-то. Меня гнетет какое-то странное тяжелое предчувствие. Точно ждет меня потеря любимого существа».
«А вы, доктор, женаты? У вас есть близкие?»
«Ни души. Я одинок и не имею даже знакомых». «Скажите, сударыня, а вы верите в предчувствие?»
«О, я верю в предчувствие».
И в то время, как доктор и вдовушка толковали о предчувствиях, Ежов и следователь Гришуткин то и дело вставали из-за карт и подходили к столу с закуской. В 2 часа ночи проигравшийся Ежов вдруг вспомнил о завтрашнем съезде и хлопнул себя по лбу.
«Батюшки, что же мы делаем? Ах, мы беззаконники, беззаконники! Завтра чуть свет на съезд ехать, а мы играем. Спать, спать! 33 моментально! Надька, марш спать! Объявляю заседание закрытым!»
«Счастливы вы, доктор, что можете спать в такую ночь», — сказала Надежда Ивановна, прощаясь с доктором. «Я не могу спать, когда дождь барабанит в окна и когда стонут мои бедные сосны. Пойду сейчас и буду скучать за книгой. Я не в состоянии спать». «Вообще, если в коридорчике на окне против моей двери горит лампочка, то это значит, что я не сплю, и меня съедает скука».
Доктор и Гришуткин в отведенной для них комнате нашли 2 громадные постели, посланные на полу из перин. Доктор разделся, лег и укрылся с головой. Следователь разделся и лег, но долго ворочался, потом встал и заходил из угла в угол. Это был беспокойнейший человек.
«Я все про барыньку думаю, про вдовушку», — сказал он. «Это такая роскошь, жизнь бы отдал. Глаза, плечи, ножки в лиловых чулочках. Огонь, баба! Баба, ой-ой, это сейчас видно! Едкая красота принадлежит черт знает кому, правоведу, прокурору, этому жилистому дуралею, похожему на англичанина. Ах, не выношу, брат, этих правоведов. Когда ты с ней о предчувствиях говорил, он лопался от ревности. Что говорить? Эх, шикарная женщина, замечательно шикарная, чудо природы».
«Да, почтенная особа», — сказал доктор, высовывая голову из-под одеяла.